Ким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. Аминь.
Спасибо. В Второй Коринфянам, 12, 2 Коринфянам, chapter 12. Вот здесь Павел говорил о его личном опыте. 14 лет он сказал тому назад. And here Paul is talking, I think, about his personal experiences 14 years ago, verse 2. И хотя он сказал, что это не я, который это видел, тот видение, это видимо, что он имел в виду себе, потому что он сказал в 7 стихе, чтобы я не превозносился, через чрезвычайностью откровения дано мне жало в плоть. So, I think that although in one sense he says this was not me, he was him, because he says, lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations that was given unto me, a thorn in the flesh. Я думаю, что он имел в виду, что это видение, если это я реально вот был, ну, в Царстве Божьем или нет, я не знаю, но все равно это как-то мой духовный сторону это видел. But I think that he's saying, verse 2, whether or not I was actually literally in heaven or in the kingdom of God or not, or whether it's just a vision, I don't know. В чем разница, что, в чем значительность? В том, что был 14 лет тому назад, он сказал. What significance in the fact it was 14 years ago? Это, я считаю, это было бы, когда у них был такой, ну, сбор в Иерусалиме. Когда было, в принципе, разделение в церковь об этом вопросе, если можно принять язычников в церковь или нет. И церковь, понимаете, когда у церкви есть какое-то разделение, это всегда неприятно. И все начинают как-то разочаровываться и так далее с этим. И вот тот Павел сказал, что ну ладно, во время этого спора, когда очень неприятно, Бог дал мне такое видение о Царстве Божьем. So, 14 years ago, there was the Council of Jerusalem, where the church almost divided over this question of having Gentiles in it or not. And in the midst of all that argument, which is so discouraging to anyone who's a believer, he was given this vision of the kingdom. И это, в принципе, должен быть и тоже у нас. Когда у нас такое страшное разочарование церквами, и у нас у каждого человека есть иногда такое разочарование, надо вспоминать, что в конце концов Бог обещал дать мне, по крайней мере, вечность в Его Царстве. And so when we have that disappointment with people and with the church, which is part of, I think, it's the lot of each of us, then we have to remember the vision of the kingdom, that I personally shall live forever in God's kingdom. И он сказал, что он восхищен был до третьего неба, во второй стих. And verse 2, he was caught up to the third heaven. Я понимаю, что небо и земля, говорится чаще всего о системе. Система, можно сказать, общество почти. Heaven and earth, I think, refers to a system of things. Итак, система под законом Моисеева, это тоже называется небо и земля. И Петр сказал, что тот небо и земля уничтожается, и новая земля и небо пришел в том, что у нас есть сейчас всякие системы во Христе. So, Peter, for example, talks about the heavens and earth of the Mosaic system passing away, and now that is the heaven and earth of the Christian system. Можно сказать тогда, что первое небо было тут система от Моисеева, второе небо это то, что у нас есть сегодня во Христе, третье небо тогда это Царствие Божие, когда после того, что Иисус придет. So you could say that the first heaven was the time of the law of Moses, second heaven is where we are now, under Christ, and the third heaven will be in the kingdom of God when Jesus comes back. Поэтому он сказал, что в 4 стихе был восхищен в рай. So he says in verse 4, I was snatched away into paradise. И рай, это всегда говорится о какой-то идеальной ситуации здесь на земле, имея свое основание на Эдемском саде. И это цель Божия, чтобы переделать Эдемском сад здесь на земле. And so, this word paradise, it's always used about an ideal situation here on earth. And of course, it's got in view the Garden of Eden. That paradise is going to be restored here on the earth. Итак, я думаю, что он видел какое-то видение. Вот Царствие Божие здесь на земле, как и будет после того, что Иисус вернулся. So I think that he was given a vision of how the kingdom of God shall be on earth when Jesus comes back. И это было 14 лет тому назад, то есть, когда у них был тот сбор насчет евреев и язычников, можно ли принять язычников в церковь или нет. И Бог ему как-то ободрил, что ну ладно, братья, сестры спорят, но Павел, знаешь, ты сам будешь жить вечно в этом чудесном царстве. So 14 years before, they've been having this argument about should we let Gentiles into the church and so forth. And in the midst of all that discouragement, the Lord Jesus says to Paul, who was in the midst of the argument, you, Paul, personally, are going to live forever in my kingdom. Это перспектива, которая должна быть всегда у нас. And this must always be the perspective that we have before us. В том, что я сам буду вечно жить в Царстве Божьем. Не важно, если тот церковь искренне, тот сбор, тот момент, тот контингент, так и думает, так и поступает, да ладно. Самое главное, я сам буду жить вечно в Царстве Божьем. And so when you're in the midst of what can be sometimes a very confusing situation that causes some people to stumble, that different people, different groups of people believe this or act in that way and we get so disappointed, the bottom line is that I personally shall live forever in God's kingdom. Седьмой стих. Бог дал ему жало в плоть, чтобы у него было бы какое-то мере смирения. But he says that because of that, verse 7, I was given a thorn in the flesh. Что это было? В практическом плане не совсем понятно. Now, what exactly this was is not clear. Это может быть какой-то проблем с здоровьем. Maybe it was some sort of problem with his health. Кажется, в некоторых местах в Новом Завете кажется, что у него было очень слабое зрение. Наверное, из-за этого. Maybe it was some sort of problem with his sight. There's a number of indications, different parts in the New Testament, that Paul did have a problem with his eyesight. Но что это было именно, не столь важно. But what it was is not that important. Самое главное, тот принцип, который мы встречаем в 9 стихе. It's the principle that you see in verse 9 that is important. Довольно для тебя... Для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. That my grace is sufficient for you, and my strength is made perfect in weakness. Поэтому у нас должен быть такой немощи. Это вот без темы, то, что он здесь пишет. Должен быть такой немощи, чтобы Иисус использовал бы человеку. So there has to be this weakness. So that the Lord Jesus can use us. И сразу у нас есть какое-то немощи. Мы, конечно, естественно, просим у Бога, дай мне, пожалуйста, вот, лучше здоровье, дай мне лучше положение, чтобы не так. And of course, as soon as your health fails in one point, or as soon as there's some problem, we naturally beg for the Lord to give us that strength back. Но это видимо, что у нас должен быть такой немощи. But there has to be weakness in us. И чтобы Иисус действовал бы своими силами. So that the Lord Jesus can work with his power through us. И удивительно, как он сказал в 10 стихе, что он даже, ну, я благодушествую в немощах. He says, I glory, therefore, in weakness. Сразу у нас есть какое-то немощи, мой Господи, помоги. As soon as we have weakness come into our life, it's like, oh, take this away from me. Но он сказал, я благодушествую в немощи. But he says, I rejoice, I glory. in such weakness. Когда я немощен, тогда я силен. The principle is, for when I am weak, then am I strong. И тут это парадокс. По-человечески мы совсем это не хотим понять. Дай мне, Господи, все, благословение, дай мне здоровье, дай мне деньги, дай мне все, человеческие силы. А здесь написано наоборот, что когда я немощен, тогда я силен. That is the idea that, Lord, give me money, give me wealth, give me power, give me success in this world. But it's exactly the opposite of what is written here. When I'm weak, when I'm without all that stuff, then am I strong, because the strength of Jesus is in me. Восьмой стих. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, и не получил ответ. Verse 8. Three times he asked the Lord that this might depart, and he didn't get a positive answer. Конечно, мы думаем об Иисусе, в Гефсиманском саде, тоже три раза молил Господа, чтобы удалил его, тот чаша страдания от меня, не получилось. And this is exactly the same words in the Greek that is used about Jesus three times in the Garden of Gethsemane, praying that the cup of suffering might depart from me. Итак, видите, все то, что случилось в жизни Иисуса, все его страдания, как-то имеется свое отражение в нашей жизни. So all the sufferings of Jesus in some way are reflected in our lives. Он трижды молился в Гефсиманском саде о том, чтобы удалил эти страдания от меня. И вот Павел сказал, что то же самое в моем жизни случилось. So, just as Jesus prayed three times that the cup might depart from me, Paul prayed three times that this thorn in the flesh might depart, didn't get answered. Это значит, что смерть Иисуса, это не просто так, что Он там, где-то умер, как исторический факт. Мы видим какой-то мост между Его страданием и Его отпрямой к нашим нашей жизни в 21 веке. And so, when you think about the cross of Jesus, which is what we're here to do, this is not just something that happened a long time ago in history, far away. There is a bridge that is built from him there to us here in the 21st century today. Что его страдания являются в принципе нашим. That his sufferings are ours. Когда человек принимает крещение, мы как-то умираем со Христом и воскреснемся с Ним. И Павел сказал, что если мы будем с Ним страдать, мы будем и также с Ним жить вечно. And this is the process that began at baptism, when we died with Christ and rose again with Him. And as Paul says, if we suffer with Him, we shall also reign with Him. Получается тогда, что мы видим страдания Иисуса, какое-то, ну, кое-что общего с нашими страданиями. And so, in our sufferings, there is something in common with what happened on the cross. Значит, что Он там является, ну, прообразом для нас. И Бог дал каждому чуть-чуть страдать, так как Он страдал. And so, this is why the focus on the cross of Christ gives context to human life, because in all your sufferings, you have been given a very small amount of the sufferings of Jesus to share it. И когда мы возьмем тот хлеб, это так, как в физическом, визуальном плане, мы показываем, что да, у меня есть участие, это причастие с Ним, с Его страданием. When you take that little piece of bread, this is a sign that you are sharing in his sufferings, that you are taking a part in his suffering body. И это значит, что все то, что страдаем, ну, пострадаем в жизни, имеется какое-то значение. Потому что это является на самом деле часть его страдания, часть его крест. И самое обидное, когда человек столько страдает, не понимая, зачем это. А мы понимаем, зачем это. Это специально дано нам. и чтобы иметь участие у Него. The worst thing about suffering is when you see absolutely no purpose and no point in it. But there is meaning attached to all our experience, that we, all our sufferings are a part of His and are specially designed to be a part of His sufferings. Если, допустим, потеряешь близких, если у тебя есть опыт предательства, кто тебе страшно предал, вот это опять часть его страдания, потому что Юда Искариот ему предал. Вот. А если ты без этого понятия, и вот кто мне предал, ой, это так страшно больно, потому что ты не видишь, почему это случилось. So you take betrayal. Jesus was betrayed by Judas. And so let's, for example, say that you experience betrayal by somebody. Well, straight away you understand that that is part of the sufferings of Jesus. But if you're not a believer and you don't have this perspective, somebody betrays you and you're all upset about it and you think, well, why on earth did that happen? And yeah, there's no meaning to it. And yet, if we're in Christ, there is meaning to all that suffering because it is designed to be part of His sufferings. Поэтому правильно нам надо сосредоточиться постоянно на кресте Иисуса, на Его распятии, потому что там, в конце концов, все наши страдания, как группа, вложены в одном человеке, в одном времени. And that is why the crucifixion of Christ and continually reflecting upon it is, I think, central to our lives, because there, in Him there, you see the summation of all the sufferings of us as a group of believers and me as an individual. Он сказал, что он молился Господа трижды. He says that he prayed to the Lord three times, чтобы тот препятствие, тот жало в плоть исчез. So he prays three times so that this thorn in the flesh will go away from him. А видите, в 14 стихе, but look at verse 14. Вот, по третий раз я готов идти к вам. Verse 14, behold, the third time I am preparing to come to you. Кажется тогда, что он страшно хотел продолжать его миссионерские действия, и три раза он не мог из-за жала в плоть. То есть какой-то проблем, какой-то препятствие. So I suggest that this thorn in the flesh was actually stopping him doing his missionary work. And three times he prayed for him, and now he's saying, look, I'm trying the third time to come to you. Я думаю, что это было бы для него очень сложно понять. Зачем? Зачем Бог это как-то разрешил? Допустим, зачем он в тюрьме оказался столько лет тоже? Он думал бы, ну что, если я не здесь, я мог бы путешествовать, покрестить людей и распространять Евангелие. And he must have struggled with this question a lot. For example, why would he spend so much time in prison? Why am I wasting my time here? I could be traveling, baptizing, spreading the gospel and so forth. Он не знает, почему он оказался в тюрьме, чтобы писать такие письма, послания, как у нас есть. Но из нашей перспективы это понятно. А для него совсем не было бы понятно. So we can see pretty clearly why he was in prison. It was so that he could formulate and write the epistles that we have. But for him there at the time, it would not at all have been so clear. И для нас тоже совсем непонятно. В этом данном момент, зачем у нас есть столько препятствий? It's not clear to us why at this moment in time we have so many barriers and limitations and so forth. Просто надо поверить, что почему-то у Бога есть план действия для нас. Just have to believe that God has a plan and purpose for us. И это все как-то для Его славы. Но это все зависит от того, что у человека было бы тот необходимое смирение, чтобы быть открыто для Его использования. But it all depends, as it was with Paul, whether someone has got that humility, that openness to be used and to be moved along, as he had. Итак, сейчас возьмем тот хлеб и чашу. And so now we're going to take the cup and the bread. вспоминаю, что это является знак того, что у меня есть участие у Него. Remembering that it shows I have got a part in His sufferings. Сейчас есть значение для каждого страдания, которое у нас есть. So now there is meaning to every event, to every suffering that we have in human life. Я хотел тогда прочитать 1 Коринфянам 11 главу. So I wanted to read 1 Corinthians 11, о преломлении хлеба, about the breaking of bread, 23 по 29, 23 to 29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, ядите, все есть тело мое, за вас ломимое, все творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал, «Все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, как только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, где мы видим символ тела нашего Господа Иисуса и символ, визуальный символ наше участие у Него. Пусть, Отче, мы будем понять, что на самом деле мы с Ним, и Он с нами. И мы сострадаем с Ним во имя Него. Аминь. Давайте тогда помолимся за чашу. Отче, спасибо Тебе за ту чашу, где мы видим нашу надежду, символ жизни и прощения, который есть во Христе. Отче, дай нам, пожалуйста, тот спасение, в конце концов. Прибудь с нами. Во имя Иисуса. Аминь.